Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Главные новости к этому часу обсудим вместе с Алексеем Красильниковым. Добрый день, Алексей.
Приветствую.
Добрый день, потому что один из считавшихся погибшим на Листвяжной шахтеров найден живым, да, так сообщает МЧС Кузбасса.
Вообще, это уникальное, мне кажется, событие. Я бы сказал, ну, и в целом, наверное, но и непосредственно для родных, для близких человека, которого уже, ну, считайте, сколько сутки как похоронили. Давайте будем честны. Как только пошло сообщение о том, что со значительной группой горняков потеряна связь. Ну все, это, ну как сказать, те, кто в теме, те, кто, я насколько могу подозревать, те, кто близко общаются с такими людьми, ну понимают, к чему все это приведет. До последнего, естественно, будут говорить, что поиски будут продолжаться. И у нас в эфире опять же говорили, что нельзя говорить про шансы. Всегда есть, пусть маленькая какая-то возможность,
но
что человек найдет
яркое
воздух.
Доказательство.
Да,
вот, пожалуйста.
Да, что каким-то чудом все-таки оно произошло. Причина, ну, увы, для трагедии, что у многих все, увы, кончился воздух. Здесь вот даже непонятно, каким, что и как. Очень хочется узнать подробности, потому что это действительно
пока
чудесная,
да,
история. Ну, я, насколько понял, нет. Прям вот я поднимался, как сказать, по лестнице, и пришло это сообщение. Ну, вот плюс-минус. То есть тут очень хочется понимать эти подробности, потому что действительно это чудо. А вот что не чудо, это как раз ситуация с техникой безопасности. Я предлагаю на это обратить внимание. С нормами безопасности, просто потому что это то, что приводит к таким трагедиям.
А вот сообщение, как вы говорите, в эти минуты прямо приходит. Шахтер, найден живым в шахте Листвяжной, находится в сознании.
Ну, имеется в виду, что он не, как это сказать, не в медикаментозной или в иной коме. То есть, он, да, если да, я правильно помню, его отправили в больницу для того, чтобы привести в себя, потому что, конечно же, организм сейчас отравлен тем газом, который скопился в шахте, и который во многом, кстати, вот по некоторым СМИ сейчас его, я так понимаю, показывают. В общем, суть в том, что как раз привело к трагедии. Даже не манкирование нормами безопасности, а, как это сказать, неисполнение требований, которые уже Ростехнадзор предъявляет.
Да меня это вообще удивляет, потому что в апреле ведь была проверка МЧС, им там сказали, знаете, на Листвяжной нужно исправить вот это, вот это, вот это и вот это, да, и тогда вот можно продолжить работу. Говорят, что да, все, что МЧС предписывало, исправили. Это так говорят.
Вот давайте на эту тему как раз послушаем комментарий Леонида Хазанова, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике. Собственно, на это обратил внимание прям чуть не с первых слов.
Ростехнадзор регулярно проверяет все угольные шахты в России и приносит предписание об устранении нарушений. Но зачастую владельцы угольных шахт или руководители эти предписания игнорируют. На шахте Листвяжной добывает коксующийся и энергетический уголь, который характеризуется высокими содержаниями метана. Соответственно, метана там накопилось очень много. Толком, как я понимаю, система вентиляции не работала и произошел взрыв. Чтобы не допустить вот повторения таких ситуаций, надо и ужесточать контроль за выполнением требований, потому что руководство прекрасно знало, что на шахте есть проблемы, но говорило горнякам: не нравится — уходите. Вот когда у нас будет жесткий контроль за выполнение всех требований промышленной безопасности, трудового законодательства и так далее, таких аварий не будет.
А можно ли такое представить?
А вот здесь очень хорошо, да, Леонид Хазан говорит. А вот когда у нас, тогда и не будет, да? Когда это все исправят.
Но это можно. Тут действительно, если бы зависело все от одного человека, наверное, да. С другой стороны, нужно же понимать, что и горняки сами порой вот этими мерами, норме требований, и надо
отодвигают. Абсолютно точно. Накануне вечером был один из руководителей профсоюза горняков, который так честно и сказал, что, вы знаете, люди, которые спускаются в шахту, они иногда на вот эти самоспасатели-то и внимания не обращают.
А здесь не, не до самоспасателей даже речь. Я имею в виду датчики, например, повышение концентрации метана в воздухе.
А я тебе про то, что и сами шахтеры должны...
А спускаются без этого самоспасателя,
ну,
или что?
Ну да, они оставляют его в одном месте.
Чтоб не мешал, я понял.
Чтоб не мешал, идут, работают, да. Ну, подумаешь.
Я имею в виду немножечко другое. У них же есть датчики, грубо говоря. Вот когда опасность наступает, все, нужно покинуть помещение, нужно покинуть шахту. Они говорят: ну, мы опытные ребята. Мы вот на нюх, на запах, на, не знаю, на что еще, мы обязательно поймем. поймем, когда станет опасно, mm-hmm. когда станет страшно. А на самом деле это нужно было сделать уже значительное время до того. То есть здесь такая вопрос, значит, это не только стороны... к руководству шахты, но и к самим шахтерам, которые тоже хотят заработать. Это прекрасно понятно.
Да, это прекрасно понятно. И, конечно, мы далеки от того, чтобы там развести критику в отношении шахтеров. Просто говорим о том, что люди, в том числе и с профсоюзом, говорят, что да? и шахтеры, да, иногда бывает недостаточно внимательно относятся к собственной безопасности. И только что пришло сообщение о том, что председатель Следственного комитета Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела о гибели 52 человек на шахте Листвяжная в Кузбассе. Всегда вот у меня это вызывает вопросы. А что, Кузбасский СК Кемеровский не сможет
расследовать? Это моя любимая тема. Да? Я, кстати, вот тоже высказали 52. Наверное, теперь все-таки 51. Нужно Бастрыкину будет...
Это большой вопрос. Это Бастрыкину,
хочется
да.
верить. Я хотел сказать, что да. это очень всегда так бывает. Чем дальше от Москвы? Всегда начальство муниципальное, региональное. Это не кому-то конкретному укол или какой-то конкретный укол, а так всегда бывает. До нас далеко. Ну, мы здесь замнем, сами тут порешаем, что там
ну,
Москва.
Такой-то уже
пока
точно
из Москвы не
замнешь.
Да? Ну, вот вам и показатель, пожалуйста.
Ну, то есть сразу в Москву. Знаете, мы передаем это в центральный аппарат.
Да.
Но это свидетельство
боятся
того,
боятся
что...
Боятся работать или не хотят работать.
Свидетельство...
А может...
Да, вы это уже произнесли.
Нет, я имел в виду, что, может быть, сами из Москвы забрали. Это тоже понимание. Потому что, вы понимаете, от китовой тюрьмы до этого вывоза леса все вопросы почему-то, пока из Кремля звонок не придет, или где Бастрыкин
да,
находится.
Точно.
Почему-то шевелиться будут намного
давайте, да. Пока изнутри Бульварного кольца. Вот так вот скажем. Не из Кремля.
Ну, просто изнутри Бульварного кольца человек, который проживает на чистых прудах, будет полагать, что тоже я вот сейчас звякну, и вдруг где-то что-то зашевелится. В общем, радуемся за то, что человека нашли да. живым, скорбим по погибшим.
В Карачаево-Черкесии успешно завершилась операция по предотвращению теракта. Ранее там был установлен режим контртеррористической операции.
Да, вот, кстати, с утра это было сообщение о том, что установлен режим контртеррористической операции. Причина – двух человек разыскивали, двух вооруженных человек, которые планировали совершить теракт. В принципе, ну вот действительно, и радуешься с какой-то стороны, что профилактические меры, вот они действительно работают. С другой стороны, я вот прекрасно понимаю и испуг людей, которые с утра вдруг бац сталкиваются с тем, что в их регионе, вокруг их дома, где у них дети учатся, где они сами живут, работают, где у них родители находятся, происходит такое, бац, объявляется режим контртеррористической операции. Потому что звучит намного страшнее, чем это может быть на самом деле. Здесь, конечно, опять же, вот вопрос в деталях, в подробностях, которых, увы, пока не так много, потому что вот сообщение о нейтрализации этих людей пришло тоже совсем mm-hmm. прям незадолго до того, как мы вышли на эфир. Но давайте сразу послушаем комментарий Сергея Гончарова, который наши коллеги оперативно записали. Почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа».
У нас Северный Кавказ всегда был опасным регионом, и никто эту проблему никогда не снимал, потому что та местность, которая располагает определенным моментом для успешного для бартерпромирования, это одно, это определенный менталитет, который, как мы говорим, Северного Кавказа, там тейпы, разные свои родственные связи, кровные связи и так далее. Все это приносит, конечно, борьбу с этим бандитизмом определенные проблемы для нашей спецслужбы. Так что еще раз хочу поздравить с успехом нашей спецслужбы, но хотелось бы эти проблемы больше не обсуждать как можно реже.
Ну и только что Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на месте боестолкновения в Карачаево-Черкесии обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие, угу. большое количество боеприпасов, гранаты и снаряжение.
Чтобы, как говорится, совсем не расслабляться, буквально год назад, прям я тоже помню, что ближе к концу года угу. была попытка прорыва, по-моему, на территорию здания или территории ФСБ, и взрыв как раз состоялся, тоже Карачаево-Черкесия. То есть это тот момент, когда, ну я не знаю, может быть, это огульно прозвучит, но тем не менее, что вот, пожалуйста, прогресс. В прошлом году не получилось предотвратить, в этом году оно сработало. Оно, вся имеет
ну,
система, вся схема сработала.
Огульно? Ну, это же действительно, мне кажется, это просто мы, это констатация.
Ну, каждый
того,
случай просто индивидуальный. Где-то могли проработать эту операцию лучше, хуже, где-то могли и преступники попасться более какие-то несознательные. В любом случае, мы сейчас говорим о том, что этот момент был предотвращен и преступники нейтрализованы.
Тут вот странные сообщения, на мой взгляд. Угу. Российскую вакцину не подделывают. Ну, как бы...
Нет-нет-нет, сейчас...
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Кейнсбург рассказал о том, что жалоб на подделку спутника и спутника Light не было.
Чувствуете разницу? Это не означает, что не подделывают. Это означает, что жалоб не было.
А, вот о чем.
Ну, я к тому, что, с одной стороны, это может означать, что да, действительно, если где-то и произошло, об этом не говорят. С другой стороны, я всегда, как немножечко чудуковатый оптимист, буду считать, что даже если спутник подделать, он все равно работает эффективно, понимаете?
Ну, плацебо.
Вас, да, и в том числе так. Да. Вкалите мне, пожалуйста, спутник. Там берут какую-нибудь, не знаю, немножко, как это, немножко коры дубовой, немножко крупы перловой, потом это вкалывают,
а
и человек
зачем?
Хоба и выздоровел. Нет, это я совершенно уже разгоняю, что называется.
Нет, ну, или вы разгоняете. Да, ну вот... В России, говорят нам сообщают, да, mm-hmm. в России достаточно вакцины «Спутник Ви» mm-hmm. и достаточно вакцины «Спутник Лайт». Ну, а зачем кому-то подделывать вакцину? Ну, вы же не в подворотню идете делать себе прививку, вы же идете в медучреждение.
Я
медучреждение
лично,
это поступила вакцина. Ну, кому придет в голову ее подделать?
А
зачем?
Кому угодно, абсолютно.
Зачем?
Что на внутреннюю какую-нибудь публику, которая... Где... Вакцина, кстати, только относительно недавно стала хватать везде, потому что в течение некоторого времени и очень быстро в некоторых регионах она очень быстро заканчивалась,
да,
приходилось
да,
в очередях
дело.
Постоять.
Ну,
с другой
давно
стороны,
не слышал вот
давайте
о том,
будем
что
говорить...
закончилась.
Да, я тоже не слышал, но с другой стороны, Гинзбург-то говорит не за последние 24 часа, я думаю.
А вообще, что не подделывают?
Возможно. Я вот опять же, без
ну,
каких-то обид,
история,
но Александр Гинзбург столько стал давать комментариев, что уследить за всеми становится сложно. Обычно как? Читаешь и начинаешь бэкграунд подыскивать, почему это сказано, почему стали говорить про то, что жалоб нет, про то, что плохое качество или про что? Или, может быть, какая-то страна запретила спутник, а подпольно, представляете, 95%, я не знаю, моего любимого условного Гондураса ввезли спутник, и тут выяснилось, что спутник-то был поддельный. Я сейчас, опять же, фантастическую теорию высказал. Кстати, интересно, меня сейчас вырезать
от
этот кусочек
использования
из эфира.
Спутник, от использования
новости?
Спутник на какое-то время отказывались в Бразилии.
Было
вот
дело.
Было,
но причем
да.
в Бразилии разные штаты по-разному относились. В некоторых штатах говорили, мы прям спутник сами будем делать.
Ага.
Только дайте нам технологию. Ага. Мы сами всех прям обеспечим. Штат Бая, по-моему, если я правильно помню. Одним из самых первых, еще, по-моему, даже Гинзбург, вот только он пришел к микрофону, говорит, собрался давать объявление о том, что спутник изобретен. Из Баи уже по-португальски, естественно, говорят, будьте добры нам, пожалуйста, мы будем готовы по лицензии воспроизводить.
Не, ну странно такой... Нет, наоборот, я думаю. Совершенно не странно, потому что это штат, который очень сильно зависит от туризма, да, ну то есть понятно, что им нужна вакцина и не нужно,
тут
чтобы...
Тут есть еще
болели,
продолжение
да.
истории, потому что с одной стороны...
еще
вот,
продолжение.
А там, да, потому что вот я сейчас пошутил из серии, что взять, вырезать фразу мою из эфира о том, как никарагуанцы 95% прививаются якобы фальшивым спутником, поддельным. А оказывается, тема-то фальшивых новостей, фейков про коронавирус, она очень серьезная.
Так, это
и вот собрались ребята, которые называют себя интернет-исследователями, и провели свой ресерч, мне кажется, можно и так назвать, относительно того, где, как и что распространяют про коронавирус. Честно, не хочется особо вдаваться в подробности, в детали, потому что таких исследований достаточно много, и очень многие на них, извините, пиарятся, но основные проблемы по-прежнему. Распространение фейки про коронавирус получают через условно-маргинальные сообщества, да, ну, где и контроль поменьше над контентом, да и собираются там люди, которые больше... готовые желтуху всякую воспринимать и распространять. Ну и есть претензии, естественно, к площадкам, которые их не удаляют. А основа для большинства фейков, ну, имеется в виду, к ним обращаются, удалите. Они говорят, хорошо, примем во внимание, и ничего дальше не делают. Я вижу вопрос,
как это
повисло.
Ну, как бы за это штраф положен по нынешнему законодательству.
До
да,
штрафа
удаление.
Должно еще пройти
да,
определенное время.
Да, в том-то и дело. А не работает история, которую я называю «включите мозг». Ну, тем, кто читает.
Я вам честно
такое?
Скажу,
работает,
эта история
да?
не работает уже 10, наверное, лет. Она никак не работает. Это можно по-разному. Другое дело, что в основе этих фейков тоже...
Поэтому и процветают вот эти вот...
С другой стороны, статистические данные из этого конкретного исследования я бы вот привел, потому что по большей части лженаучные теории ложатся в основу. Ну, это из серии, что вот в каждой вакцине чип, в каждой вакцине какая-то что-то еще, потом кнопочку нажмут, и все взорвутся. Я вот это очень посмеялся в свое время. И статистика, опять же, ВКонтакте таких вот маргинальных сообществ насчитали, не маргинальных, сообществ, которые активно распространяют фейки, насчитали 122.
Именно фейки о коронавирусе.
Именно про Да.
Да, вот.
Связанные с коронавирусом, не только с вакцинами, но и с, ну, в основном рассматривались антиваксерские. Это сейчас модное слово, я их не люблю. Суммарно 11 миллионов человек. В Одноклассниках 85-70...
11 миллионов?
89 миллионов. Что-то много, я, наверное, неправильно написал. Наверное, 8 миллионов человек суммарно. Ну, знаете, бывает, во-первых, это не только из России. Подписаться можно из любой страны. И, во-вторых, тоже бывают пересечения по этим сообществам. Потому что если я подписался на одно, то я обязательно подпишусь и на другое, и на третье, и на 18. У меня будет список, ну, не у меня лично, а у человека, который этому будет готов поверить. А вообще подсчитали, что активно в обсуждении вот этих самых антиваксерских штуковин участвует до 2 миллионов человек. Активно, то есть это имеют и воспринимают, и комментируют, и каким-то образом воспроизводят. Ну или, например, кстати, относительно того, кто как относится к этим сообщениям, Facebook, например, ставит пометочку, мол, возможно, информация ложная, но даже продвижению мешать не будет. То есть его можно оплатить, и оно будет мелькать вообще везде. А вы же понимаете, когда мелким шрифтом написано, эта информация, возможно, неправда. Тоже никто не прочитает. Все прочитают заголовок, а дальше и не пойдут. И я бы еще цитату от директора политического анализа Института социального маркетинга Виктора Патуренского привел, потому что он сказал, что вот он считает, и по подсчетам, что непосредственно прям злостных антиваксеров не так много, а противники QR-кодов, они часто выступают против инициатив, потому что есть опасения, что нанесет вред их экономической активности. То есть, грубо говоря, денег человек меньше заработать сможет. Но это понятная причина. Поэтому выступают против QR-кодов. Люди не против вакцины, не против кодов, а против, потому что боятся, что, ну, как сказать, на Новый год мандаринов получится меньше купить. Это я сейчас утрирую немножечко.
Нет, ну, вполне себе понятно. Ну, и сейчас стало известно о том, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на сутки, за сутки, простите, на 34 690.
Почему-то с ростом был прям таким, да, и по Москве тоже, кстати.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%. Ну, больше всего опять в Москве, в Подмосковье, в Питере, а дальше Самарская область, Краснодарский край и Воронежская область. К войне с Россией начали готовиться в Великобритании. С этой целью в Германию будет отправлено значительное число бронетехники. Издание «Таймс» в своем материале ссылается на генерал-лейтенанта Ральфа Вутиса.
Который всей армией-то, собственно говоря, и руководит. И, собственно, вот знаете, вот я вам честно скажу, значит, если сказать, что в Германию из Великобритании направят значительное число бронетехники, какая у вас будет ассоциация, ощущение, что-то такое пугающее, да? А с другой стороны, из Британии в Германию поедут 250 человек. Вот вся бригада составит 250 человек. Это много или мало?
Да подождите, дело не в людях. Меня пугает вот это вот... Готовится Великобритания к войне. Зачем? Зачем?
Почему вы меня об этом спрашиваете? Вдруг? Давайте как минимум позвоним Ральфу.
Вы сказали, что меня пугает. 250 человек меня, может, и не пугает. Меня пугает, что... зачем они начали готовиться? Что не так?
А здесь есть очень любопытная ситуация, потому что в Великобритании какая-то вообще эта активность начинает производиться, потому что есть еще сообщение о том, что 3 военные базы новые британские появятся. Помимо вот этой немецкой, еще будет в Омане и в Кении. То есть это Африка, Центральная Африка и Ближний Восток. То есть можно ли сказать, что это Великобритания немножечко пытается свою позицию военно-политическую утвердить по всему миру? Вот на этот вопрос, в частности, отвечает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.
На самом деле это отражает желание Лондона отчасти восстановить что-то вроде Британской империи. Обратите внимание на активность британцев сейчас по всему свету. Это и активность британцев на Украине, в Черном море, а также роль британцев в разрыве сделки Австралии с Францией по подводным лодкам. Теперь идет речь о создании 3 баз в разных концах света. Ну, а Германия, речь, в общем-то, идет о возвращении Британии в Германию, потому что британские войска в качестве оккупационных сил довольно долго находились после окончания Второй мировой войны в Германии.
Ну, ты интересно сказал об Омане и Кении. То есть они отправляются в регионы, где...
Где их не ждали, где им не рады.
Ну, это... Это смотря сколько они денег заплатят. Они отправляются в регионы. Кения — это бывшая провинция империи, да? А Палестина, собственно, тоже.
Ну, от Омана до Палестины очень далеко.
А, да?
Оман, ну, это же вот как бы к Аравийскому морю туда, прям совсем к Индии. Это вот на этом, на Аравийском полуострове, ну прям совсем
я
к Индии.
Я думал, Оман, ты говоришь мне про столицу Иордании. Оман,
нет,
все, все,
не
все.
Аман, а Оман.
Оман,
все, верно,
все,
да.
Понятно, никуда не. В султанат Оман они уехали. Пусть уезжают туда британцы, ладно. Правительство Молдавии все же выделило деньги, необходимые для погашения долга перед «Газпромом». Решение в пятницу приняли.
Ну, вы следили вот за этой, я даже не знаю, как сказать, обменом депешами. Да, мы подпишем контракт, но только если вы оплатите долг. Хорошо, мы оплатим долг. Вы не оплатили долг. Что делать? Через 48 часов мы вам отключим газ. Хорошо, мы найдем деньги. И вот они нашли деньги. Это ведь действительно такое ощущение, что вот, знаете, не общаются не по телефону, не по электронной почте, а вот натурально письмами.
Нет. С помощью эфира радио «Спутник».
Возможно. Но то суть в том, что срок...
«Спутник» сообщает «Газпром».
Да.
Вот.
Срок рассмотрения сообщения занимает день. Ну, один рабочий день. Имеет чиновник себе такую... Может позволить? Может.
И это было бы весело, если бы в результате не могли бы пострадать простые люди, вот живущие в Молдавии, понимаете?
Пока что хочется верить, что все-таки бы вот это осталось. То есть они могли бы, потому что есть все-таки ощущение, что договорились бы в любом случае. То есть как бы что ни произошло, газ бы все равно попал.
А я думаю, что «Газпром» он бы вентиль перекрыл.
Возможно, лето, ну, это был бы прецедент такой очень яркий и громкий. Но, с другой стороны, действительно, рано или поздно это, наверное, должно было бы произойти. Другое дело, что есть еще такая ситуация, что вот это само выделение денег, оно раньше 25 числа не могло даже нарисоваться. И, соответственно, раньше пятницы оно не могло быть подписано в силу каких-то еще бюрократических своих молдавских структур. Я сразу предлагаю обратиться к комментарию Юрия Рыкова, заведующего сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов.
Все-таки этого следовало ожидать, потому что альтернативы этому решению, они, в общем, дорогостоящие. Это приобретение газа у других стран. Вот Молдавия заключала уже пробные поставки газа на 1 000 000 кубометров где-то с Польшей и с Нидерландами. Но это, скорее всего, очень дорого, тем более, что нужно время, чтобы организовать более регулярные поставки. Насколько можно, это все оттягивается. А потом, когда кредитор расставляет какие-то требования, в сей момент деньги найти, как правило, не так просто.
Я вот даже немножечко затруднился, ведь затруднился с мнением, потому что ведь были же, да, действительно сообщения про 1 000 000 кубометров из Польши, по-моему, присылали. А это много вообще? Или это чисто символически? Как, помните, как Беларусь, по-моему, из Венесуэлы газ как-то... нефть заказала как-то, мол, мы обойдемся без российского.
Но Украина из Южной Африки уголь возит.
В каких количествах?
Ну, в небольших.
В небольших? Вот это как раз о том и речь, что это, может быть, во многом носит такой показательный характер из серии «Отморожу уши». Ну, хорошо, отмороженные. А если что, шепоточком там эти министры договорились, деньги выделили, и хочется верить,
Алексей,
что в итоге
долги погасят.
Алексей,
согласитесь, да, работает газопровод, причем так. На полную мощность, да, там ведь газ еще идет и далее, да, в Румынию, в Сербию, да, то есть работает газопровод. И что легче, взять из этого газопровода легче и дешевле, да, или заказать в Польше, или в Нидерландах.
Нет, а может договориться с Россией, а потом ничего не заплатить, сказать, ребят, мы точно заплатим. А-а-а. Это как в одном из юмористических номеров недавних. Сначала я буду не отвечать по телефону, потом морозиться буду, потом не узнавать буду вообще. Так и здесь не узнавали, не отвечали по телефону, пока из «Газпрома» уже немножечко скрип вентиля не послышался.
Президент Украины может быть вызван на допрос. Такую возможность не исключает исполняющий обязанности главы Государственного бюро расследования Украины Алексей Сухачев.
Сразу
может
быть вопрос. Сразу блиц вопрос. Как считаете, президент на допросе это вопиющее?
Вопиющее что?
Ну, что-то вопиющее или так? Или ерунда? Пока вы рассуждаете, на этот вопрос ответит политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо.
Зеленский не первый президент, который может быть вызван на допрос в правоохранительные органы. Виктор Андреевич Ющенко ходил по допросам. Были попытки выйти на контакт с Петром Алексеевичем Порошенко. Вообще, мне кажется, что поход Зеленского в Государственное бюро расследований может быть очередной пиар-акцией офиса главы украинского государства. Очевидно, что ему не угрожает опасность в виде открытия серьезного уголовного, а затем и судебного производства. Ну, сходит на допросы, сделает парочку парочку громких заявлений. На этом ситуация успокоится. Ничего больше.
Я не могу тебе ответить на вопрос, вопиющий или нет. Я только понимаю, что я задаюсь другим вопросом. Зачем это все?
Ну вот частично ну, вот Иван Мизюхов, да, он предположил, да, правда, о том, что это может быть
пиар-акция. Да.
А я бы еще предположил, что это может быть вполне себе пиар-акции и обратных сил. То есть, с другой стороны, мы, глядите, мы президента на допрос вызвали. Такой показатель, мол, из серии, что мы здесь главные, кто
есть,
главный.
На это есть, знаешь, такой, ну, давайте так, приземленный такой. И чё?
В смысле, и чё?
Ну, вызвали, и чё?
Ну, для кого-то, что, ну, президента вот сказать, так, встаньте, сейчас будет допрос, пройдите в кабинет, ну, в номер 18.
Зеленский.
И представьте, Зеленский такой сидит в коридоре, ожидает допроса. Перед ним еще 8 человек, кто последний, талоны раздают.
Ну, то есть такое, шоу такое.
Шоу, конечно, ну, как и очень многие процессы в политике, в международной, причем в самых разных странах. Ну, просто Украина, она как-то поближе, и тут оно красочнее, действительно.
Да, вот шоу на Украине действительно красочнее.
Ну, у них и президент профессионал, давайте в этом плане.
Согласен, да. Главные новости к этому часу мы обсуждали вместе с Алексеем Красильниковым.